Друзья, уже и не смею просить вашего внимания. Сегодня с 8 утра здесь служение, а сейчас уже 9 часов вечера. Но все-таки, если мы наберемся еще полчасика времени, вернее, способности послушать полчаса, я одно событие напомню, и мы на основании его порассуждаем. Вы помните, когда братья продали Иосифа в рабство? Родные братья продали его. Случилось так, что в Египет его отвезли, и там на рынке он продавался. Потом прошло много лет, братья пришли в Египет. Иосиф открылся им. Открылась вся их вот это действие такое ужасное против брата родного. Иосиф послал привести отца и все семейство. И вот Иосиф ожидает. Братья подъезжают к Египту. И отец тоже. Иосиф думает и переживает. Вообще-то у него было очень много власти, у него прав очень много, но он переживает, где же поселить братьев. И вот что он им говорит. Это 46 глава с 31 стиха. «И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: Я пойду, извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди – пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон позовет и скажет: какое занятие ваше, то вы скажите: мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтоб вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Друзья, вот давайте вот немножко напрягите внимание свое. Вы представьте, что Иосиф сказал братьям. Вот вы только подумайте немножко. Иосиф говорит: вы прибыли в Египет. Для жителей Египта пастухи овец – это мерзость. И вот когда спросят вас: вы кто такие? Вы скажете: мы мерзость, чтобы вас подальше из Египта отправили. Вот что он им сказал. Друзья, как вы думаете, Иосиф решил отомстить братьям? Они столько подлости сделали против него. И вот теперь наступил такой момент, вот они все в руках его. У него власть, у него сила, все у него. И он им говорит: скажите, что вы мерзость для жителей местных. Вообще это звучит, конечно, ну, как восприняли это братья? Как они восприняли? Ну, друзья, Иосиф, он не мстил. Иосиф был богобоязненный человек, и он понимал, куда пришли его братья. Апостол Павел пишет церкви города Колосы в первой главе послания к Колоссянам. Он пишет такие слова, что Господь вывел нас из царства тьмы и ввел в царство возлюбленного сына своего. То есть мы живем на земле, но наша земля делится не на государство, там Австралия, Америка, еще она делится у Бога на два царства. Царство света, где царь Господь Иисус, и царство тьмы, где властвует дьявол, где он управляет, его кухня, которой он кормит людей, это его царство. И вот когда пришли братья в Египет, Иосиф знает, что такое Египет. И даже в Писании мы читаем сравнение. Египет – это мир, это образ жизни этого мира. И поэтому он говорит: братья, вот когда спросят вас, скажите, что вы пастухи, чтобы вас в Египет не пустили. Мы поселим вас в другое царство, отдельное, в земле Гесем. Друзья, Иосиф прекрасно понимал, что там ждет в Египте. Вот когда его привезли и продавали на рынке, это такое состояние, знаете, ну такое униженное состояние. А ну-ка, открой зубы, посмотрим, целые у тебя там зубы, а ну-ка, мускулы какие у тебя, а что ты можешь делать? Ну, товар, товар. Вы думаете, сегодня не продают людей? Продают. Продают, и цена души человека – в общем-то, часто бывает совсем недорогая. Есть специальные люди, келлеры вот эти, нанимают, заплатил деньги, убили кого? Кого скажут? Сколько заплатишь, все сделают. Купить, продать, продают себя, продают других. Есть такая жуткая профессия, когда вот продают для каких-то развлечений девушек молодых и все прочее. Все покупается и продается. У нас в Грузии, там на Кавказе, сестра одна пожилая приходит в город Тбилиси, в молитвенный дом. «Приветствую, братья и сестры, приветствую. А вы сестра откуда?» «Да как вам сказать? 5 лет назад я с Украины выехала в Тбилиси». «Ну и что вы, 5 лет ехали?» «Ну, когда ехала, граница уже пересекла с Ставропольского края сюда, вот в Грузию, России и Грузии. Ночью заходят люди, милиция, ваши документы смотрят. Вы с кем едете? Я одна». «Так, у вас паспорт не в порядке, выходите». «Как не в порядке? Я же границы пересекла». «Все, все, выходите». Вывели ее из поезда, и все. 5 лет она на плантациях в горах работала. Ее просто продали туда, как рабыню, сестру нашу. И вот она там работала, жила в доме, и в этом доме старые были родители и молодые хозяева. И вот старые родители, вот женщина старая, она заболела, и сестра ухаживала за ней. И о Боге ей говорила, свидетельствовала. И так вот они, ну, сблизились, что когда умирала эта женщина, она сказала детям своим: «Я умру, и мое последнее завещание перед смертью – отдайте ей паспорт и отпустите ее». И вот когда умерла хозяйка, ей отдали паспорт сестре нашей, и вот она появляется в церкви города Тбилиси. Это в наше время. Я сам лично с ней разговаривал, с этой сестрой. Вот так. В этом мире, в этом Египте все продается и все покупается. В этом мире, куда Иосиф не захотел пустить своих братьев, предостерег, чтобы они не вошли туда. Он знал их сущность, этих братьев. Если они готовы были продать его, родного брата, то дай им власть. Постав банкиром, постав военачальником, он мог это все сделать. Он мог поставить их начальниками и все прочее. Но если они его родного брата продали, дай им власть, что они сделают? Иосиф знал их невозрожденные души, и поэтому он переживал за своих братьев. Друзья, когда Иосиф оказался в доме Потифара, то вы помните, написано, что он был молодой и красивый. И жена Потифара обратила свои взоры: «Ты смотри, какой красавчик, а!» И стала к нему приставать, соблазнять его на грех. А Иосиф сказал: «Как я сделаю такое зло перед Богом?» Она им говорит: «Ты что, с луны свалился, что ли? Да все так живут здесь. Сейчас это же нормальный образ жизни. Ты откуда взялся такой святой?» Иосиф все это знал. Она говорит: «Я без тебя жить не могу. Я тебя люблю, я умираю. Вот я хочу все». А когда он ей отказал, через 5 минут она кричит: «И в тюрьму, и в тюрьму. Да ты же 5 минут назад любила его. Да я его убить, задушить готова. Потому что он не удовлетворил мои желания». Это Египет. Так живут люди в Египте. Все так там. Покупается, продаются, измены. Вот это все в этом мире. Там нет ничего хорошего. Ничего. И знаете, к счастью, вот иногда наша молодежь смотрит в этот мир. У меня по соседству вот живет семья верующая. И там парень сказал: «Исполнится 18 лет, ноги моей в церкви не будет. Пока что еще родители власть на меня имеют. Как только 18 лет исполнится, ноги моей в церкви не будет». Исполнится 18 лет, родился в христианской семье, в доме пресвитера. Ушел. И такая жизнь, такая низкая, даже не все в мире так живут. Вырвался. А еще один человек у нас, в нашей церкви, значит, будучи в молодежи, он принял крещение, вроде так он ревностно, благовестие, а потом резко раз и ушел в мир. Где-то встретил девушку и все, ушел в этот мир. Женился, красивая девушка. И живут, знаете, ну душа в душу, как говорится. И мои дети мне говорят: «Папа, смотри, мне кажется, можно без Бога жить счастливо в мире». Я говорю: «Дети, не спешите. Не спешите». А он сам по себе такой, знаете, жизнерадостный, улыбается, всегда встретит, поздоровается. «Ну как ваше здоровье? Ну такой вежливый, ну такой культурный». Вот этот сам по себе. Вот, теперь молодой мужчина уже. И вот прошло 8 лет, развелся. Ребенок развелся. Женился на второй, со второй живут какое-то время. И потом умирает у него отец. И вот на похоронах отца он кается. Кается. И через неделю в церкви просит: братья, дайте мне слово к церкви обратиться. Ну, выходит микрофон и говорит: братья, сестры, я хочу попросить прощения. 17 лет с тех пор, как я ушел из церкви, я обманывал церковь. Я всем видом хотел показать, что можно без Бога жить счастливо в этом мире. 17 лет, ни одного счастливого дня. Простите меня, пожалуйста, что я так вот жил, что я так вел себя. И я смотрю, вот оно, дети мои слышат, ах, вот оно. А так все выглядело красиво, так все выглядело красиво. Мир. А я был в Москве однажды, и вот уже начинается собрание, мы сидим вот так с братьями, и один брат мне говорит: смотри, смотри, видишь, сестра зашла. Ну, вижу, зашла сестра молодая. И он мне рассказывает, когда было ей 13 лет, ее первый раз бабушка, верующая бабушка, а родители неверующие, ее бабушка привела в церковь. Ну, девочка, 13 лет, она смотрит, ей все интересно. Детишки выходят, стишки рассказывают. Бабушка, и меня научи. Научила бабушка. Выходит, рассказывает. Дети молятся. Бабушка, и меня научи. Бабушка научила, и она молиться стала. Второй дом, церковь. Так она с радостью ходила. Однажды приходят в собрание, садятся за стол родители кушать. Отец берет ложку. Папа, а почему ты не молишься? Мама, молиться же надо. И тут мать: хватит, баптистку в моем доме воспитывать, больше ни шагу в собрание. И знаете, как не уговаривала мать свою дочь: отпусти. Как сама дочь эта 13-летняя не просила маму со слезами: мама, пусти. Не пустила, не пустила. И год за годом пошла жизнь в семье. И вот 18 лет дочери. Мама сказала: позовем всех. С колледжа твоего, где ты учишься, друзей твоих, день рождения отметим, тут столы накрывают, шампанское на стол, музыка, тут танцуют. Она какая-то такая: что с тобой, что ты такая печальная? Да нет, все нормально, все нормально. Закончилось все, друзья ушли, убрали все. И дочь обращается: мама, мне сегодня 18 лет исполнилось. Да, доченька. Мама, я теперь сама принимаю решение. Ой, да я за тебя не переживаю, ты у меня такая умница. Мама, завтра я иду в молитвенный дом. Что? Мама, я 5 лет ждала этого дня. 5 лет ждала, когда ты не сможешь запретить мне идти в дом молитвы. И вот она заходит, а он мне рассказывает. Она уже член церкви, она в оркестре играет. А я смотрю на нее и думаю: где ты родилась? Где тебя воспитывали? Откуда у тебя такое влечение? Своих не удержишь, так и тянет в мир, наест собой с этой кухни мирской, что-нибудь бы оттуда взять, потом отрава это действует, смерть приходит. А этот человек 5 лет ждала, чтобы ты, мама, не могла мне запретить. Поэтому Иосиф понимал, что такое мир. Братья, вы туда не пойдете, не пойдете. Друзья, и он сберег их от этого мира. Как важно, вот мы с вами все равно живем в мире, но мир в нас не живет. Вот в чем суть. Вы помните, когда у Авраама умерла жена? И вот он ищет место похоронить ее. И это как раз там сыны Хетова были, и он просит, вот пещера на поле Махпела там, и можно мне там похоронить? Ну да, конечно, ты среди нас, хоть и пришелец, но как князь Божий. И хозяин говорит: да что там, 400 сиклей серебра, для меня и для тебя. А, 400 сиклей? И Авраам тут же достает 400 сиклей, на, да ну, возьми, возьми, я тебе не должен. Ни грамма я у тебя не займу, я тебе не должен, чтобы ты не сказал, должник ты у меня. Друзья, а Лот, племянник Авраама, как его потянуло в этот Содом? Как его потянуло, как ему нравилась эта жизнь в Содоме. И у ворот сидит, и у ворот тоже князь. И этот князь только Божий, а это тоже князь у ворот сидит. А потом, помните, ангелы пришли, и люди собрались: ну-ка, выведи их, мы им зло сделаем. А Лот говорит: братья мои, не надо. Что? Да какие мы тебе братья? Да мы сейчас с тобой сделаем такое. Вот тебе и мир. Вот тебе и братья в этом мире, друзья. Вот почему Иосиф запереживал. Нет, 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 братья, в Египет вам заходить не надо. Нету там братьев. Нету там друзей. Ничего хорошего там нету в этом мире. Абсолютно ничего. Друзья, как-то мне звонит одна девушка молодая. Дядь Петя, можно к вам побеседовать? Ну, приходи. А она в семье живет. У них четверо деток. И когда родители пришли к нам в церковь, покаялись, то этой девочке уже было 14 лет. То есть она уже взросленькая была. У нее мирские друзья и все прочее. Вот. И она все время была в борьбе в церкви или в мире. И вот у них родился ребеночек еще, и они хотят благословить. А потом говорят, а можно мы благословим всех детей? Да можно, конечно. И вот на всех возложили руки, и на нее тоже, на 14-летнюю. И потом прошло еще так время, пару лет, и она ушла в мир. Ушла. И теперь она уже в мире живет несколько лет. И вот она звонит мне, встречаемся. И она мне говорит, дядя Петя, почему так происходит? Почему? Скажите. Вот у меня друзья в мире, мы вместе веселимся, в ресторане, мы там гуляем, все. Как только я появляюсь, и я слышу, они друг другу шепчут, баптистка пришла. Ну какая я баптистка, какая? У меня и там толком друзей нету. А я ей говорю, а ты знаешь, а тебя же Богу отдали. Ведь над тобой в церкви молились. И ты не можешь принадлежать миру. Ты самый несчастный человек. Ты в мире не своя. Там тебя баптисткой называют. И среди баптистов ты не своя. Ты между небом и землей. Ты самый несчастный человек. Тебе нужно в семью, домой, где тебя благословили, где тебя любят и ждут. Туда тебе надо идти. Царство света и царство тьмы. Шли годы, народ израильский умножился, умер фараон, который знал Иосифа, и стали притеснять народ израильский, превратили их в рабов, жизнь невыносимая стала, и, наверное, вспоминали израильтяне и говорили, Иосиф, Иосиф, почему же ты так поступил? Да если бы ты дал нам власть, мы бы сейчас египтян угнетали, а не они нас. Видишь, наша жизнь превратилась в рабство. Превратилась в рабство. Друзья, но хочу сказать одну мысль. Помните Моисея, который тоже жил в этой же стране. Но у него была другая судьба. Он воспитывался в доме фараона. У него было все. У него было все. А он смотрит в окно, как его братья, израильтяне, тяжело работают, как их бьют египтяне. Он все это видит. И вдруг мы читаем, захотел страдать с народом Божьим. Моисей, что тебе не живется здесь? Нет, я хочу. А куда ты хочешь идти? Вчера, ты заступился за братьев, убил египтянина, они тебя сдали, фараон узнал. На следующий день выходят, они между собой дерутся, ссорятся, братья, евреи. Куда ты хочешь идти? Кому ты хочешь идти? И знаете, часто оправдывая свое холодное отношение к церкви, молодежь говорит, а что туда идти? Да там членские собрания проходят чуть ли не до драки. Да там скубутся, да там зависть, да там все. Друзья, Моисей все это видел. Но там Бог был среди этого народа. Больше нигде Бога не было. И поэтому Моисей захотел променять свою судьбу, вот наследника царского престола, на рабское положение, потому что там Бог. И он понял, что это все временное, земное, оно быстро пройдет, а Бог – это вечное. И поэтому, друзья, когда угнетался народ в Израиле, Бог смотрел на это и сказал Моисею, я посылаю тебя избавить народ, ты его выведешь оттуда. Друзья, Моисей пастухом стал. Он пас 40 лет. Стада. Народ израильский, когда пришел в Египет, сказали, что они пастухи. И вообще, друзья, простой народ пастухи, и Бог за них. Иисус Христос сам о себе сказал, я пастух, я пастырь добрый. И когда родился Иисус Христос, первое рождение Иисуса Христа узнали кто? Пастухи. пастухи. Вот среди такого простого народа и Бог находится. Друзья, и моя последняя мысль. Когда фараон позвал Иакова, вот они пришли в землю. Фараон позвал старого Иакова, и написано, фараон сказал Иакову, это 47 глава с 8 стиха, «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону, «Дней странствования моего 130 лет, малые несчастные дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». Друзья, представьте себе картину. Сидит фараон на престоле, с белой слоновой кости престол, золотом обрамленные там где-то края, тут стоят охрана, лучшие музыканты в Египте для фараона, певцы лучшие для фараона, врачи лучшие для фараона, все для него. И вдруг вот он, старик Иаков, 130 лет ему. Он даже не назвал дни жизни своей жизнью. Он сказал, дни странствования моего, малый и несчастный. И фараону можно было бы подумать, вот у меня жизнь, а ты несчастный старик. Но как Бог смотрит? Написано, и благословил фараона, кто? Иаков. А послание к евреям написано, что меньший благословляется кем? Большим. Так кто больше, Иаков или фараон? И благословил Иаков меньшего фараона. Вот как Бог смотрит. Не так, как люди смотрят. Совсем не так. Бог смотрит по-другому. Друзья, и когда Бог совершал казни в Египте, то люди кричали фараону, «Фараон, неужели ты не видишь? Египет гибнет. Гибнет». Друзья, разве сегодня не гибнет этот мир? Тысячами, тысячами люди заканчивают жизнь самоубийством. В наркомании пропадают, в разных грехах развратных живут, пьют его, травятся и умирают. Гибнет. И ничего лучшего никто не ожидает. Никто не ожидает. Все видят, что все идет по наклонной вниз. О прошлом только вспоминают, как было хорошо. Египет гибнет. А князь этого мира, в Евангелии от Иоанна, там написано о Духе Святом, который придет на эту землю и обличит мир о грехе, о правде и о суде. И знаете, что там написано, друзья? О суде же, что князь мира сего осужден. Вот где фараон находится, князь мира сего. Не написано, что он будет осужден. Он уже сидит на скамье подсудимых. Он уже осужден. Кто из вас хочет сесть рядышком с ним? Разделить судьбу осужденного на вечную погибель, на вечное проклятие, на вечные ужасы вот этого адского мрака, ада. Кто желает? Никто не желает. Никто. Но если нам питаться с его кухни, если жить образом жизни этого мира, это значит, мы сидим рядом с дьяволом, который уже осужден. У него ни амнистии, ни помиловки, ничего нет. У него судьба – вечная погибель. Вот Египет гибнет, а фараон уже осужден. Вот почему Иосиф не пустил братьев в Египет. Вот почему. Друзья дорогие, молодежь, вы живете в трудное время. Сколько искушений. Вы знаете, о чем идет речь. Мы живем в Египте, но как важно нам не жить по-египетски. Как важно. Да-да, искушение дает знать о себе, мы слышим. Вот. Друзья, как важно не жить по-египетски. И то, чем мы пользуемся, чтобы оно на добро было, а не на зло. Чтобы оно не отравляло нашу душу и не губило. Как это важно. Друзья, а если где-то что-то мы допустили неправильное, где-то позаимствовали в Египте этого, где-то на кухне его питались, то Господь призывает, чтобы мы могли отказаться от этого. Апостол Павел очень хорошо пишет, отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом, отвергнув скрытные, постыдные дела. Один выход, друзья. Часто молодежь идет на исповедание, и знаете, вот иногда мне напоминает человека, который идет в православной церкви свечку поставить. Вот, Боже, я свечку поставил, ты мне грехи простил, пошел грешить дальше. И для кого-то исповедание, ну это как выход, вот я освободился. Друзья, это не выход. Выход знаете где? Да, вы исповедовались, Бог простил, а теперь отвергнуть. И никто за вас это не сделает. Никто, ни один служитель, никто не сделает. Отвергнуть должен сам Египет, образ жизни этого Египта, все, что с ним связано. Отвергнуть скрытные, постыдные дела. Мы будем сейчас молиться, заканчивая этот день. Друзья, за вас переживают родители, служители. Если чье-то сердце сегодня Дух Святой касается, для того, чтобы сказать: «Господи, прости», у нас есть несколько минут для молитвы покаяния. В Деянии апостолов, 17 главе, там очень хорошо написано, вот, как Бога можно найти. И там написаны такие слова: «Не ощутят ли Его? Не найдут ли Его?» Слово «ощутить» – это почувствовать душой своею, что Господь стучит в мое сердце. Оно стало волноваться, неровно стучать. Ощутил, что Дух Святой говорит: тебе нужна свобода, ты попал в рабство, где-то ты позаимствовал у дьявола, и он на тебя имеет право. Я ощутил, совесть заговорила. А найти очень просто, он здесь. Господи, помилуй меня, прости меня по великой милости Твоей. Итак, друзья, я закончил проповедь свою. Теперь давайте мы послушаем, что Дух Святой говорит нашему сердцу. И если Дух Святой зовет нас сегодня сказать слова примирения с Богом, прости меня, Господи, то наступил этот момент. У кого есть побуждение помолиться, сказать: Господи, прости меня, вы можете пройти сюда, склониться перед Богом и попросить прощения. Египет гибнет, князь осужден, что там делать? Как можно заимствовать что-то, чтобы быть должником и разделить эту страшную судьбу? Не дай Бог, не дай Бог. Друзья, давайте мы сделаем так. Мы сейчас встанем все и споем куплетик. В двери закрытые поздние порой, кто-то стучит, знаете все, да? И вот мы споем куплетик этого псалма. И во время пения, кого Дух Святой позовет для того, чтобы помолиться молитвой покаяния, вы проходите сюда и помолитесь. Слушайте в сердце голос Духа Божьего.